Now, wouldn't it be better not to be so polite? But well, you could offer a light. Just start a little conversation now, it's alright. But you take it back. Представляю сегодняшнего гостя американского часа, кубинского писателя, эссеиста и переводчика Хосе Мануэля Приета. Я хочу прочесть отзыв на его вышедший и по-русски роман «Левати». Это роман о России или о хаосе на дымящихся руинах империи. Во всяком случае, ничего более художественно убедительного о начале 90-х на бывшей 1/6 пока, кажется, написано не было. Во всяком случае, не на иностранном языке. Так что, скорее всего, «Левадия» останется единственным в своем роде романом о нас на испанском, да еще так умно и талантливо написанным. Ну а теперь, когда наши слушатели имеют представление о том, с кем имеют дело, позвольте мне начать с самого начала. Хосе, вы приехали в Россию юношей. Вы помните первое поразившее вас впечатление?
Наверное, все-таки холод в Сибирь. Несмотря на то, что это было в конце августа, тем не менее, тогда для меня уже было холодно.
Вы знаете, я на всю жизнь запомнил картинку из журнала «Огонек», где Фидель Кастро был гостем Хрущева, и Хрущев сделал, что мог для своего дорогого гостя, а именно охоту на снегу, а потом пиршество, прямо на снегу стояли столы и подавали горячий борщ. И Фидель Кастро смотрел в камеру, шапки-ушанки, был такой несчастный, что даже мне было его жалко. А как вас встречали, как кубинца?
Это было начало 80-х годов, и я никогда не встречал плохое отношение ко мне. Наоборот, очень было дружелюбно, и в этом смысле всегда было очень комфортно. У меня было очень много друзей. Ну, я жил жизнью просто нормального студента. Это было в Сибири, а в Новосибирске, и там было мало иностранцев. Так что я вынужден общаться был с русскими, я, у меня друзья до сих пор, недавно я был в России, и я вот мне с одним парнем, который мы очень хорошо дружили, я увидел. И у меня были всегда очень хорошие отношения с людьми, которые работали на библиотеках.
В библиотеках?
Да.
Ну что ж, переберемся от библиотеки к литературе. Ваш роман на русскую тему. Почему? Что вас побудило выбрать эту экзотическую для Запада тему?
Нет, ну дело в том, что она для меня не была экзотика. Это роман о моем опыте в жизни в России в начале 90-х, конце 80-х годов. И я был частью всего этого. Я тоже занимался всем тем, что в этом романе описано. Так что для меня это не было никакой экзотики. Наоборот, это есть мое понимание вот той действительности. То есть тема России стала моей родиной тогда в какой-то мир. Я написал его после того, как я уехал из России, и я написал его в Мексике. Это было написано в 96-м или 97-м году. А все то, что описывается, это начало 90-х, то я уехал из России в 93-м году. Поэтому это было, как бы, в чем я тогда был в Ленинграде, в Петербурге в то время уже. И ездил, как там описано в романе, по разным странам и торговал. Занимался всем тем, что люди занимались в это время.
Безумное время было, бурное. Да. Говорят, что Мексика и Россия, особенно вот в такой бурный период, довольно похожи. Вы не ощущали, когда вы писали роман в Мексике, вот эту близость к русским?
Мексика совершенно другая страна, это не Куба, это огромная страна, там 100 миллионов, больше 100 миллионов людей. И там чувствуется большой вес государства в каких-то вещах, скажем, в культуре, это есть наследие мексиканской революции, я думаю.
Критики пишут о влиянии Набокова на вашу прозу. Это так? Или если это так, кто еще вам важен из русских писателей?
Это интересный вопрос. В этом моем романе, в «Леваде», не столько в других романах, а именно в этом, там есть диалог такой, устанавливается диалог с Набоковым в плане тематики, потому что там идет речь о том, что нужно ловить бабушку редкую, и в плане стилистики, я бы сказал точно. Но я считал в свое время очень интенсивно Набокова, естественно, я очень большой поклонник его произведений. Все-таки Набоков — это очень современная русская проза, то есть, и это чувствуется во многих его романах. Я думаю, что Набоков был большим читателем Пруста, не так качественно. Я и читал об этом. Я тоже есть большой читатель Пруста. Но из русских авторов я, конечно, читал, еще будучи на Кубе, еще на испанском, я много читал Достоевского, и Толстого, и Чехова, и всех там классиков. А из современных я особенно люблю Платонова. Я привел сборник рассказов его, который вышел в Испании. И это была очень сложная работа.
Это не то слово, мне кажется, это просто невозможно. Знаете, как Бродский сказал: горе тому языку, на который можно перевести Платонова.
Да. Но я следил поделиться другими авторами, конечно. Я, в общем, люблю писателей советского периода. На Кубе еще я полюбил трилогию Германа, Юрия Германа.
Конечно.
Я сейчас, конечно, не думаю, что он большой стилист, и наоборот, он совершенно такая более наивная просто. Но, тем не менее, для меня это, в общем, была одна из моих любимых книг в детстве. И Каверин читал, много кого читал.
А вы следите за новейшей русской словесностью?
Ну, я, в частности, перевел, опять-таки, Пелевина.
Generation P, да?
Я перевел этот его роман. И мне очень нравится, я написал книгу о Москве в 2000 году. Я ездил, провел месяц в Москве, и так называется, 30 дней в Москве. И там есть интервью с Петручевской, который я точно короткий рассказ ее привел как-то давно. И мне очень нравится, как она пишет. Сорокина, кого я точно знаю лично, и мне очень нравится, как он пишет.
Хорошо, давайте поговорим немножко о Кубе, потому что Куба в моем детстве играла огромную роль. Это была такая романтическая страна. Знаете, как Кубу расшифровывали у нас в пионерском лагере? Коммунизм у берегов Америки. А куда идет Куба сегодня? К России, к Венесуэле, Китаю? Какая модель наиболее правдоподобна?
Я вот написал статью об этом для New York Review Books. Ездил на Кубу специально посмотреть на эти реформы, которые они как бы пытаются внедрить. Я думаю, что они бы хотели как бы вернуться к капитализму, скажем, да, и уменьшить размер государства. Так моя статья называется State Retreats.
Скукоживается государство, уменьшается.
Да, скажем так, да. Они бы хотели вот это, но остаться в власти. В принципе, это китайский вариант, скажем.
Вы считаете это правдоподобным?
Есть разные элементы, естественно, Куба очень близка к Америке, есть огромное влияние кубинцев, которые тут в Майами, которые имеют огромный вес политический в Вашингтоне. Но, в принципе, я думаю, что у них это пока получается. Хотя идут очень медленно. 20 лет спустя Куба до сих пор продолжает как бы присматриваться и думать, и свечивать, что делать. И у них есть пример всех стран.
Шведский завтрак. Можно выбирать как себе какую-то модель. Да.
Как было в Китае, как было в Югославии, как было в Польше, и там и в России, и в Болгарии. То есть, и они свечивают это, я думаю, что да. Они, тем не менее, думают, что они двигаются, но очень медленно и осторожно. Но это перестройка, я бы сказал...
Ползучая перестройка.
Да, в самом медленном темпе. Но вот сейчас на днях была новость о том, что перебились, а долгие годы дали разрешение покупать, продавать дома. И это начинается.
В мое время кубинское искусство считалось самым передовым в социалистическом лагере. И во времена Хрущева гаванские биеннале, например, поражали тем, что там разрешался абстракционизм. Евтушенко, например, об этом писал в свое время. А что происходит сегодня с искусством и литературой Кубы?
В тот момент, когда Куба стала коммунистической страной, в принципе, невозможно было это повернуть назад. То есть настолько это была, в общем, такая принятая практика, и все наши художники тому времени, это Куба 50-х годов до революции испытала такой бум в искусстве, и, в принципе, в частности, кубинская революция можно рассматривать как частью вот этого всего подъема.
Это как художественная революция.
Скажем так, как такой перформанс. Такой.
Интересно.
Поэтому в пропаганде и в плакатах, и тогда использовались именно вот эти приемы более современного искусства. Я думаю, что в России похоже произошло в 20-е годы, когда...
То есть параллель между 20-ми годами России
авангард
и 60-е
такой.
Годы,
да.
Куба, да?
А потом наступил момент в 70-е годы, на Кубе все-таки наступил момент, который сравним с тем, что наступило в 30-х годах в России. Недавно была дискуссия огромная такая в кубинской благосфере о том, что серая пятилетка называется, когда вот это искусство стало как раз более такая, скажем так, советское, и пытались люди писать какие-то такие вещи. Сейчас, но это длилось какое-то время. Дело в том, что мы все пишем, естественно, на испанском языке, и поэтому для писателей, скажем так, очень легко вливаться, в Испании печатают, и очень много кубинцев и писателей стали печатать во всем мире.
То есть у вас есть всегда какая-нибудь запасная страна,
да.
Запасные издатели, это,
да.
Конечно, гигантское преимущество.
Да.
Выходящая из тоталитарного режима культура – это чрезвычайно плодотворная ситуация для литературы, особенно в области магического реализма, потому что история течет под давлением и превращается в миф. У нас эта эпоха обернулась Сорокиным и Пелевиным, скажем так. А у вас? Какие имена надо запомнить?
Мое имя.
Хорошо. Это вы правильно себя начали.
Не, ну есть интересный писатель, конечно. Сейчас есть такая писательница. По-моему, она переведена на русский. Сой Вальдес, она еще во Франции. Потом есть Гильермо Кабрера Инфанте. Его недавно привели на русский и было напечатано в иностранной литературе. Я сейчас не припомню, кого еще привели, но тут в Америке есть группа писателей, которые пишут на английском, но тем не менее я считаю, что они являются частью кубинской литературы. Карлос Эйре, который написал очень интересные мемуары, называется «Waiting for Snow in Havana».
Он профессор, ожидая снега в Гаване.
Да, он профессор Йельского университета. И есть другие авторы, которые...
Хосе, теперь поговорим о ваших переводах. Мне очень нравится, кого вы переводите. Вы переводите, на мой взгляд, лучшую литературу, которая есть в русском языке. Что труднее всего в русском языке передать на испанском?
Я бы сказал, компактность. Испанский более церемониальный, если так. Обороты и фразы, они могут быть более длинными, более помпесными, скажем так.
Имперский язык?
Да, дворцовое такое, нечто такое. Это испанское такое.
Придворный язык?
Придворный, скажем так, да.
Интересно.
А русский более компактный и в синтастическом плане. Они очень далеки, в принципе. Это не то, что английский, скажем, и испанский. Но, знаете, не в словах дело. Самое сложное передать – это специфика, о чем пишут эти писатели. Я думаю, что это самое сложное. Как, когда переводишь, попытаться передать пласт.
Культурный пласт, контекст.
Да. От этого возникают всякие такие, в общем, вспомогательные приемы, типа там сноски, примечания и так далее. Но желательно не привлекать к этому. Но поэтому и получается гораздо. Допустим, Тушу Петрушевску, если перевести, она очень интересная писательница, но много теряется из той действительности, о чем она пишет. Вот эти сериалы в советском переводы очень сложные.
Интересно, Бродский говорил, что в этом отношении писатели 19 века гораздо проще переводить, потому что у них есть общие культурные связи с любой западной страной.
Да, ну,
есть свой
есть.
Адвокат, есть свой врач, есть своя недвижимость, маклер, что-то такое. А вот передать как коммунальная квартира, да, да. Это сразу становится туго. Да. Я помню, как был кубинский фильм «12 стульев», где передавались советские реалии на кубинский манер. И там Остапа Бендера называли Оскаром, и в конце концов они справились и пошли рубить сахарный тростник. В России мы смотрели этот фильм и умирали от смеха. Нам казалось, это очень забавно. Хосе, вы можете мне сказать, чем отличаются английские и испанские переводы русской поэзии, которой вы так удачно занимаетесь? Вот когда вы берете стихотворение, скажем, Мандельштама, и сравниваете его не с русским оригиналом, а с английским переводом, что получается? Что испанский язык позволяет им сделать такого, чего нельзя сделать английскому языку?
Я бы не сказал, что тут вопрос, скажем, языка. Я думаю, что это все-таки вопрос переводчика. У кого как получается, да?
И... Ну, вот Бродский необычайно плохо отзывался о всех английских переводах Мандельштама и говорил, что это позор западной культуры, то, как они обходятся с Мандельштамом. Я догадываюсь, что больше всего раздражало то, что Мандельштама переводит без рифмы, без размера. То есть переводит на английский манер, а не на русский. И это его...
Да, но
огорчало.
Тут получается такой момент, я об этом тоже думал часто, в принципе, приводя литературу, в частности, поэзию, что все-таки на Западе, в том числе и на Кубе, и во всей испаноязычных странах, поэзия, она менее рифмована сейчас. А такой поэт, как Мандельштам, вот, и он очень такой современный, даже тот же Бродский, да, который, в принципе, до конца писал рифмой. И это, очень, по-моему, редко встречается. По крайней мере, на испанском языке мало кто сейчас пользуется рифмой. И это поэтому...
Есть такое соображение, почему это происходит. Потому что русская поэзия началась на два века после испанской или английской. И поэтому рифма еще не исчерпана возможности в русском языке, а в других языках это кажется уже детским приемом.
Может быть, есть сейчас, правда, вот есть в этом кроется, но, опять-таки, с другой стороны, есть тоже специфика русского языка, все-таки из-за падежей число
окончаний,
оно вырастает, и поэтому, скажем, по-испански «любовь» — это «амор», да? И, в общем, «амор» и «долор» — это «бол», да? Скажем, не переделаешь, скажем так. А в русском все зависит... Вот, я думаю, что возможности рифмы...
То есть флективные языки дают гораздо больше возможностей для рифования,
да? Может быть, это мое...
То, но вы переводите Мандельштама в рифму?
Нет, нет. Дело в том, что получается так, если перевести в рифму, ощущение у читателя современной поэзии в Испании, скажем, и где угодно, будет такое, что это как бы старомодно нечто, видишь. Я думаю, что это есть очень большая проблема в этом.
Ну что ж, теперь мы проверим это на практике. Я понимаю, что далеко не все наши слушатели понимают по-испански, я-то точно не понимаю. Но мы сделаем так. Я прочту по-русски знаменитое стихотворение Мандельштама, а потом вы прочтете ваш перевод по-испански, и мы услышим, как звучит. Ведь говорят, что стихи – это в первую очередь звук. Вот мы проверим на практике. Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются усища, и сияет его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина.
Vivimos sin sentir el país a nuestros pies, nuestras palabras no se escuchan a 10 pasos. La más breve de las pláticas gravita quejosa al montañés del Kremlin. Sus dedos gruesos como gusanos grasientos, y sus palabras son como pesados martillos, certeras. Sus bigotes de cucaracha parecen reír, y relumbran las cañas de sus botas. Entre una chusma de caciques de cuello estrafino, él juega con los favores de estas cuasi personas. Uno silba, otro maulla, aquel gime, el otro llora. Solo él campea tonante y los tutea. Como herraduras forja un decreto tras otro, a uno el bajo vientre, al otro en la frente, al tercero en la ceja, al cuarto en el ojo. Toda ejecución es para él un festejo que alegra su amplio pecho de oseta.
Парнишка из города девушки нес сапоги. Деньги копил, экономил на хлебушке, вот купил сапоги. Видели все в переходе на Пушкинской, парень купил сапоги. Вот он идет по дороге в Верхушково, девушке милый в подарок несет сапоги. Целлофановый белый кулек. Сапоги. Во по дороге идет паренек, прижимая груди целлофановый белый кулек.
На волнах Радио Свобода